Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня пятница, 22 июля, время 22 часа. И мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайв. Сегодня уже, сейчас, ой, день 149 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад приветствовать.
Добрый вечер.
Нас смотрит уже 70 тысяч человек, больше, и больше 12 тысяч поставили лайки. У меня большая просьба, несмотря на пятницу и все остальное, эфир сегодня будет особенный во многих отношениях, так что просим вас, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, максимально расшарьте, потому что нам надо, чтобы зрители, несмотря на пятницу, подтянулись. Ну и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. И на канал Алексея Арестовича по ссылке в описании к этому видео, по его имени, проходите на меня на канал и подписывайтесь. Ну что, тогда, Алексей, тебе слово, расскажи нам о новостях дня, и мы сразу карту покажем, скажи, где лучше сразу показывать.
Ну, вы же хотите Высокополье сразу обсудить?
Хотим сразу Высокополье, конечно.
Хорошо,
Высокополье. Вот мы сейчас показываем Херсон.
Перемещаемся в Херсонскую область. На границу Херсонско-Николаевска. Там есть такое село Высокополье. Оно чуть и выше северо-восточнее Архангельска. И там уже две недели очень сложная обстановка у российских войск, находящихся в том районе. В чем сложность? Мы обходим ее, обошли справа-слева. И сейчас можно сказать, там, я не все могу сказать, но то, что говорю, согласовано с военными. Как бы, да, мы взяли Ольгина частично и почти полностью Потемкина. И полностью Потемкина. Как мы можем видеть, это два населенных пункта справа и слева от Высокополья. Значит, там, по сути, повторение Иловайска для России, для российских войск, потому что свыше тысячи бойцов там примерно. Не две, как объявили, но свыше тысячи.
Да, там. Объявили две. То есть тысячи точно есть.
Чуть-чуть больше тысячи, да, по нашим оценкам, с вооружением военной техники, они находятся в окружении тактическом. Вчера была попытка прорыва их оттуда. Была пресечена нашим огнем. Они вернулись назад и находятся, скажем так, на три четверти в окружении с огневым контролем выхода единственного.
А российская командование пытается что-то предпринять, помочь им там как-то освободить?
Я думаю, что российское командование слегка деморализовано тем, что происходит в Херсонской области. Это, кстати, прямое следствие работы по размягчению обороны химарсами и другими видами традиционного украинского гостеприимства. Вот, кстати, очень хороший кейс, который гражданским людям, не понимающим этих вещах, может показать, как это работает. Вот смотрите, многие задаются вопросами, ну хорошо, вы уничтожили штаб, уничтожили склад, и что? Они привезут новый штаб, И вот то, и вот такие вещи случаются, когда командование, оглушенное потерями, оглушенное дезорганизацией, не успевает вовремя принять соответствующие меры. Две недели ситуация там угрожающая. Напоминаю, это же не за два дня сложилось. Второй момент, да, часто не имеет такой возможности, потому что уничтожены силы и средства. Либо есть, скажем так, существенное препятствие к их оперативному применению. Но даже дело не в этом, там же еще южнее проблемы. Вот если посмотреть на Давидов брод, так. Такой там есть
Давидов брод. Ниже. А вот мы его видим, да, Давидов брод.
Смотрите на него. То там есть, не буду пока называть населенные пункты, хотя их знаю, их уже даже объявили, но я побуду осторожным, тут главный принцип не навреди. Но там что-то случилось, и дорожка, одна из дорожек ракадных, которая идет вдоль линии фронта, вот там смотрим туда, где Белогоровка, да, вот всякое такое, она оказалась перерезана украинскими вооруженными силами. И оперативно маневрировать между, ну, вдоль линии соприкосновения, как бы, да, стало неудобнее. Это не может не беспокоить наших товарищей, потому что если мы внимательно посмотрим севернее Давидова брода, и видим в клин в Малую Александровку и Большую Александровку, то там есть интересная, вырисовывается интересная ситуация. И российское командование сейчас думает не только о Высокополье, оно думает, как бы с Александровкой что не случилось, по тому же примеру. И как бы с Давидом Бродом тоже не случилось, по тому же примеру. Как видим, в тактическое окружение умеет играть не только российская армия, но и украинская. Теперь возникает вопрос, что делать с товарищами, сидящими в Великополе?
Да. А они действительно просили о коридоре?
Есть данные, что просили, но на тактическом уровне, но это надо все уточнить. Вопрос вот в чем, что ситуация зеркальная в Иловайске. Мы помним, да, что российское командование в Иловайске вероломно нарушило договоренность, расстреляло наши войска, выходящие из Иловайска. И у нас, естественно, есть очень большой соблазн просто похоронить их всех там в этом котле. Но, во-первых, мы воюем не так, как россияне, мы не нарушаем наши слова. Во-вторых, я думаю, что высокогуманные украинские вооруженные силы предложат им просто сдаться все. Вот. Это будет самый лучший выход для них. Сдаться, сдать вооружение, технику и остаться живыми. Таким образом. Что это война, и цаскаться никто не будет. Мы не предоставим коридор. Не предоставим. А значит, если они не захотят сдаться, судьба их будет решена. Ну и как бы 1000 бойцов в плену, это хорошее подспорье. Как и в моральном смысле, так и в смысле для российского командования и зрителей, наблюдающих за этой эпопеей. Да, и второе, это как бы обменный фонд, тоже хорошо. Ну, плюс вооружение, военная техника, что такое 1000? 2 батальона можно будет вооружить этим вооружением наших, тоже хорошо.
Ну вот смотри, а командование российское, оно не выходило на ВСУ? Там, ну,
нет, такого, там... такого я не слышал. Ну а даже если бы выходило, какие основания выпускать?
Нет, выпускать не, ну, а может обменять сразу, у вас 1000, вот 1000, давайте.
Ну, обмен, если вернем. Так, то может быть, но это же тоже обмен-обмену рознь, а вооружение военная техника?
Ну, просто. Оставляют, наверное, я не знаю, как это будет
решено. Ну, сейчас посмотрим, что будет, но думаю, что будет им горюшко.
Но нет. Вырваться оттуда они могут, теоретически или нет?
Ну, они пробовали вчера, понесли потери и вернулись, заняли прежние позиции, откатились назад.
А что, у них есть запас средств, так сказать, патроны?
Если бы не было, они бы уже сдались. Очевидно, очевидно, что что-то есть, как бы, да. Но вопрос, сколько они продержатся. Это же 2 недели ситуация длится уже.
2 недели?
Да.
Понятно.
Поэтому посмотрим, как она разрешится.
Хорошо, двинемся
дальше. Но могу поздравить коллег из российских вооруженных сил, коллег, потому что мы все военные, а не потому что я им сочувствую, или я на их стороне, с первым маленьким котлом в этой войне.
А он первый, да? Первый?
Да, товарищи офицеры, товарищи солдаты-прапорщики, генералы маршал. Поздравляю. Вы доигрались. Это не первый, но далеко не последний.
Понятно. Так, ну дальше поедем. Что у нас там по линии фронта?
Дальше, ну понятно, что нас интересует направление Сиверск там, да? Сиверск... Сейчас. И Бахмут. Да. Радостно наступают. Сегодня запустили они такую маленькую информационно-психологическую провокацию, которая заключается в том, что взяли якобы высоты под Сиверском, попытались показать пленные, но это пленные из Лисичанска, там отделение солдат. Ну, в общем, позавчера они якобы разгромили батальон Айдар, показав записи 2014 года. Каждый день они выпускают фейки, основанные на старых событиях, что показывает, что навсегда. Что если надо лепить такие нелепости, которые очень быстро разоблачаются, то это значит, штаны уже поддерживаются не в 2 руки, а в 4. Это значит
отсутствие... Ну, а сейчас же нет батальона «Айдар» как отдельного...
Он в составе одной из механизированных бригад, поэтому там выдавать его за «Айдар», который поймали и так далее, это такое. Но дело не в этом. Дело в том, что вот, зачем нужно лепить фейки, если у вас есть реальные успехи? Причем фейки такие примитивнейшиеся, на основе там очень старых событий 8-летней давности, которые разоблачаются за 15 минут. Но это значит, что, я же говорю, штаны упали до такой степени, что надо держать уже в 4 руки, а не в 2. Чтобы еще сосед справа помогал. Вернее, сосед слева. Поэтому не очень там дела. Они, конечно, стараются проводить штурмовые действия, ползут радостно там на полы. Даже где-то продвигаются, должен сказать. Вот в районе Покровского там им удается. Это перекресток возле восточнее Бахмута. Чуть-чуть. Но в целом ситуация далека от героических порывов и прорывов там, времен Очакова и покорения Крыма. Потому что ну, я просто знаю еще кое-что, что сказать, увы, не могу, но мы увидим на поле боя, что происходит. В общем, прогноз неблагоприятный для российской армии в этом районе. Прямо скажем. Точнее, не для их оперативной цели, оперативно-тактической. Ну, посмотрим, война себя покажет. Ну, надо сказать, что на Харьковском направлении там бодаются, там пытаются наступать, что-то героически нападать. Ясное дело, что мы им навешиваем. То же самое на Изюмском, там вообще бессменная ситуация. Они постоянно атакуют, никуда не двигаются. Это притча во языцах и цирк. от Гумахтова пытаются идти на Светлодарск туда, вот на Угледарскую ТЭС их интересует очень сильно. Но, как пишет наш генштаб, ехидно, успеха не имели эти действия. Успеха не имели. Пытались, успеха не имели. Пытались, успеха не имели. Вот. Хотя потенциально там за ситуацией надо внимательно следить, потому что то же самое. Пытаются закрывать маленькое тактическое окружение от Ведроджиня, условно говоря, на Семигорье, и от Гольмовской Травневы на Новолуганское и туда же. Ох, знакомые места. Но как это все моя зона ответственности в 2018 году. Ну, посмотрим, как оно там поработает. Да. Новоселовка. На Новоселовку пытаются двигаться, на Нью-Йорк тоже у них ничего не выходит. Это уже, если смотреть,
это
южнее.
Донецкая область.
Да, это Донецкий район Горловки. Да, сегодня в Горловку там что-то прилетало и громко взрывалось почему-то. Наверняка опять покурили не в том же месте. Вот. Ну, смотрим на Новомихайловку. Пытаются двигаться. Это если брать южнее Маринки. Притчевая Зыца. Город-герой, который штурмует 150-й день подряд. И никак не получается у них. Смотрим, Запорожское, там тактические действия. Ну, Херсонскую мы обсудили. Да? Были прилеты в ночи опять в Херсонской области. Я их уже даже, честно говоря, считать перестал. Настолько это рутинным действием стало. До определенной
степени. В Запорожском направлении ничего не происходит.
Там тактическая возня такая. Мы поддавливаем, они пытаются огрызаться, обороняться. Ничего существенного. Может быть, бойцам там на месте, конечно, не кажется, но мы рассуждаем с общегосударственного уровня, поэтому можем позволить себе такие формулировки.
Так, понятно.
Да, ну, по Запорожской, кстати, там же ГУР опубликовал наш прилет дрона «Камикадзе» по боевой машине БМ-21 «Град», которая там и палаточки, где жили экипажи, прямо там в районе Запорожской АЭС. Не повезло людям. Ну и вы слышали, да, что там было недавно погибло 9 российских военнослужащих и несколько было раненых. Что-то случилось. Даже не могу сказать, что, но что-то очень, очень скверное с ними. Там позавчера.
Так, понятно. Вот смотри. Мы как бы выполним часть обещаний, которые вчера раздавали. Угу. Насколько я понял, Алексею Арестовичу прислали такие фотографии, да, кота спасенного. Давайте мы на кота посмотрим, чтобы порадоваться за котенка, раз мы обещали. Вот кот. Говорят, что у него уже появился хозяин.
Да, у него появился хозяин, хозяин и прислал. Вот. Ну, такой, да, симпатичный, спасенный.
Маленький кот. Мы-то думали, он покрупнее.
Не, маленький, да. Это не матерый котище, это такой начинающий боец. Как бы, да,
черный,
но
сегодня...
черный, правильно, черный. Перебежал, ну, там много раз, перебежал много раз дорогу российским пацарем, да, на змеи. Да, так получилось.
Так, ну, кота, значит, показали. Теперь вот, смотри, короткое продолжение темы про Стамбул и соглашение. Сегодня оно заключено. Причем, ну, стало сейчас уже очевидно, поскольку публично мы поняли, что, во-первых, не было непосредственно соглашения между Киевом и Москвой. Вот, а, так сказать, опосредованное соглашение через ООН и там Турция как гаранта, я так понимаю. И не, речи не идет ни о каких там разминировании портов, отводе войск или прекращении огня на южном направлении. Вот все, что как бы освещалось, говорилось, ну и как обычно, зрада не случилось. Вот расскажи нам, что какие-то подробности есть.
Ну, они опубликован документ соответствующий. Я не могу подтвердить и опровергнуть его подлинность, но примерно могу сказать, что контуры вообще таковы, что, значит, создается постоянно действующая совместная контрольная комиссия. Главное содержание этого всего — суда, идущие в Украину, из Украины будут досматриваться в Турции на входе, выходе в Турецкий пролив, как написано, это Босфор. Вот, досматривать будут группа всех сторон, то есть там будут представители Турции, России, Украины и ООН, я так понимаю, с акцентом на турках. Вот. Суда это не обязательно украинские будут, это будут просто любые суда любой страны мира, которая бы желала, зафрахтовала для перевозки украинского зерна. Украинские порты контролируют только вооруженные силы Украины. Комиссия будет вести каталог этих судов, прокладывать соответствующие маршруты. Они будут проходить по местам безопасных проходов без разминирования портов. Такие всегда есть места для того, чтобы наши корабли выходили. первую очередь, в случае необходимости. И будет контроль осуществляться. В случае, там написано, в случае необходимости тральщики неких сторон могут это делать. Это могут быть турки, могут быть еще кто-то. Значит, запрещено приближаться самолетам, кораблям, беспилотным летательным аппаратам, подводным лодкам, катерам к этим судам, которые перевозят. Значит, украинская сторона полностью контролирует наши порты. Если российские корабли попытаются приблизиться близко, имеем право открывать огонь на поражение. И будем открывать, сразу скажу, если нам что-то не понравится. Что еще? Если судно терпит бедствие, либо там само по себе совершает странные маневры, либо что-то происходит, то там установленным порядком будет произведен досмотр и помощь в случае необходимости. Но я думаю, одна основная нагрузка будет лежать на турецких ВМС, как стороне гаранта. Угу. Скорее всего.
Да, ну, Россия в этом.
Наши с россиянами, понятно, не хотят встречаться, да, ну, ни в каком виде, поэтому посредничество через турок. С российской стороны, ну, они там имеют надежду какую-то, судя по их заявлениям, она не документирована, не подписана, что часть санкций будет либо удержана. Я думаю, что то, что мы вчера обсуждали, запчасти, сельхозпродукция и так далее, то, что ЕС не стал вводить санкции новые.
То есть, вполне возможно, что это какая-то такая конфиденциальная договоренность, понятийная.
Ну, она же видна просто по набору санкций. Как бы, да, что сельхозпродукцию российскую, возможно, будут отложены санкции. Там дадут им возможность продавать тоже зерно. Но оно и понятно, если речь идет о ситуации, которая вышла за пределы российско-украинского конфликта и является там продовольственной безопасностью целых континентов типа Африки, целых регионов типа Ближнего Востока, и вмешалась ООН, то речь идет о том, что африканские страны, страны Ближнего Востока, ну, в принципе, не отказались бы от российского зерна, правильно? Им же важно выжить. Как бы, да? А Европе важно не допустить очередного кризиса. Да? И ООН, и всем ответственным партнерам в мире. Это, кстати, очень хороший признак. Сколько было гаданий на кофейной гуще, 150-й день завтра, о том, насколько вменяемо российское руководство, насколько рационально оно действует. Ну, мы же понимаем, да, вот, что такие соглашения, это, в принципе, деэскалация, ну, по одному из важных направлений. И оно отнюдь не способствует применению ядерного оружия, вторжению со стороны Беларуси там, и так далее. Вполне себе меняемые переговоры ведутся, договариваются и так далее. И так далее. То есть это шаг в сторону цивилизации и конфликта. Это неплохая история. Для нас главное, что не будет никаких перемирий, как продолжали наступать, так и будем продолжать. Никакого контроля мы не утрачиваем над портами, что в случае враждебных действий российской армии, флота или авиации мы будем открывать огонь, потому что идет вооруженный конфликт, война. Ну, как бы из слабых мест, которые немножко шкребет, это досмотр судов. Но надо же понимать, что это не властные и наглые российские патрули вторгаются на наши суда, хотят не досматривать. Это совместная группа, со суда не обязательно будут украинскими. Как бы, да, кто бы там будет фрахтовать и вывозить. Поэтому там главенствовать там будут турки. Поэтому все. Это такой минимальный компромисс, на который ну, в интересах обеспечения этого движения можно было пойти.
Так, с этой
темой. Ну и прямого соглашения понятно. С российской стороной нет, поэтому...
Да, никаких обязательств перед российской стороной.
Да, планы Кремля, которые они пытались продвинуть, создав коммуникационное окно и элемент давления на Украину, они не оправдались, что является блестящей заслугой нашей дипломатии. И спасибо ООН и туркам за посредничество. Но потому что планы российской стороны и были, навязать нам определенные соглашения.
То есть они были вот эти по части мирного, то есть имеется в виду
прекращение... По части мирного не скажу, но они пытались застолбиться, там продавиться немножко там чуть больше контроля увеличить, больше возможностей рычагов, ничего им этого не дали сделать, как бы вот соглашение такое, это такая хорошая, чистая победа наших дипломатов. Ну и понятно, что это минимум миллиард долларов по оценке нашего правительства, премьер-министр высказался. Денис Шмыгаль, что минимум миллиард долларов каждый месяц. Они же нам тоже не лишние, простите. Uh-huh. Поэтому, но опять же, не вывезенное зерно, значит, хранить негде новое зерно, которое снимут. Это большая проблема. Российская Федерация с этим уже столкнулась. Из-за того, что не продается, некуда складировать новое зерно. Это проблема, серьезная проблема. Что будет дальше, мы посмотрим. Насколько волю дадут России в отношении торговли ее сельскохозяйственной продукцией. Но, видимо, на этом треке определенная деэскалация возможна. В принципе, шаг цивилизации конфликта, больше этого цивилизованности, это не самое плохое. Понятно, что праведная месть, хотим отомстить, всех победить. Ну так война-то не закончена, будем мстить и побеждать. Любой такого рода шаг, который в интересах всего мирового сообщества, особенно развивающихся стран, нельзя не приветствовать, потому что, ну, это забота уже о мире в целом. Как бы. В мире и так людей, 6 миллионов людей умирает, 9 миллионов людей каждый год умирают от голода. 1,5 Холокоста в год, не хватало бы добавлять к нему еще и к ним еще. Этого нельзя было допустить, но, слава богу, как это при посредничестве ООН это было понятно. Был сделан шаг в пользу недопущения голода в странах Ближнего Востока и Африки, и, соответственно, тяжелых политических кризисов с возможными волнами беженцев. А напоминаю, что шантаж беженцами, шантаж политическим кризисом новой арабской страны, это было одно из оружий Российской Федерации, которому она угрожала Европе, шантажировала. То есть здесь выбили табуретку, определенного смысла, из-под их планов. Мне неплохо, неплохо.
Так, понятно. Значит, давай вот о чем еще поговорим. Европола проверка контрабанду оружия из Украины. Да, значит, после заявления секретаря СНБО Данилова. Цитата звучит следующим образом. Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы уменьшить угрозу торговли оружием в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры для мониторинга и отслеживания этого огнестрельного оружия. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что созданы несколько, каналов контроля, потому что это же не единственное, насколько я понимаю, сотрудничество с Европолом и там внутри Украины, и, наверное, американские из Пентагона эксперты, представители Пентагона, наверное, в этом участвуют и так далее. Я правильно понимаю, что налажено это путем контроля там цифрового и всякого другого?
Всесторонняя система контроля была создана с самого начала поставок вооружений, а сейчас она еще и усиливается дополнительно. Кроме того, напоминаю, создана Временная следственная комиссия Верховной Рады, в которой будет следить за этим всем. Ну, контроль всесторонне осуществляют страны-партнеры. У крупного вооружения вообще его следить не является никакой проблемой. Европол уже переформулировал. Он сказал, что мы не обвиняем украинскую сторону. Мы высказали опасения в том, что оружие из этого конфликта, особенно стрелковое, полиция уже стрелковое интересует в первую очередь, компактное, носимое, может расползтись, как оно расползалось из зон других конфликтов. Но я скажу, что система мероприятий, которая проведена была в пользу дискредитации вооруженных сил Украины и нашего правительства, и нашего общества, как не способны контролировать поставки вооружений, более того, желающих распространить их через черный рынок, продать контрабанду, в которой поучаствовали разные люди, начиная от Юрия, как его там по отчеству, великого человека, и заканчивая официальной американской и европейской прессой, провалилась. Она не взлетела. Своевременно меры были приняты, были сделаны заявления соответствующими должностными лицами и в НАТО, и в Соединенных Штатах, в первую очередь, как главных доноров. Мы приняли определенные меры, начиная от создания Временной следственной комиссии. Там вот заявление Европола, по-моему, последняя ласточка, мне кажется, что уже, по крайней мере, это волна сбита. Попыток дискредитировать, рассказать, что мы там все продали и так далее, и так далее. То есть такая была операция в стиле, ну давайте. Вот, ну, докажем, покажем. Что не докажем, то предположим, это называется. Но думаю, что не прошло. Это очевидно, потому что перебивать официальные заявления официальных лиц это еще на Западе сложновато. Тут нужны очень серьезные доказательства, а их не будет. Потому что ничего мы не продаем. Как бы нам можно претензий, много претензий предъявить, но продавать оружие, которое защищает твою семью, это надо быть полным идиотом. Это не правда.
Так,
вот. Но опять же, лучшим доказательством является поставки новые поставки вооружений, которые объявили в течение сегодняшнего вчерашнего дня. Как бы по полной британцы подкидывают нам, да, и подкидывают нам американцы. Кстати, ты вчера спрашивал, сколько этих британских боевых бронированных машин, которые ПВОшные, которые 6 штук заявили сегодня официально. Вот они уже на страже украинского неба, как сказали, и даже показали, как они по какой-то проселочной дороге движутся. Напоминаю, что это просто мобильный старт-стрик, очень хороший комплекс, который автоматизированный, с системой целеуказания, который на базе БТРа такого тяжелого гусеничного там передвигается. Хорошая очень штука. Это мобильное ПВО прикрытие скопных войск, наземных войск. Американцы выделяют новую сумму на 175 миллионов долларов, среди них 4 новых «Химарса». И «Феникс», «Хост», ударные беспилотники. Это хорошая штучка, она в рюкзак помещается, 6 часов висит в воздухе, обладает инфракрасным наведением, тот может работать ночью и готова поражать среднебронированные цели. Даже не легкобронированные, а среднебронированные. 580 таких штук – это примерно 350 пораженных целей. в ближнем тылу. Вообще военный человек, посмотрев на все это, видит, что акцент начинает добавляться, начинает вооружение, способное поражать ближнюю тактическую зону на глубине действия бригады, полка. То есть это вынос ближних тылов противника. Смотрите, как интересно. Выносим сначала оперативные, потом начинаем выносить ближние. А потом группировочка, ошалевшая с Химарса боязнью, с боязнью, с дрона боязнью, что расстреляна артиллерией, управляемыми снарядами там, и так далее, отполированная с ног до головы. Потом мы приходим и делаем предложение, как под высокопулием, от которого очень сложно отказаться. Вот так может выглядеть украинское контрнаступление. А не так, как российское наступление выглядит, когда кладут пехоту и танки, не жалея ничего. Представляете, вот заявила сегодня, любопытно заявил представитель Пентагона, что погибли здесь тысячи российских лейтенантов и капитанов, то есть младших офицеров. Представляете, вот вырастили сына, отдали военное училище, он выпустился в красивой военной форме, мечтал, что будет защитником, какие-то идеалы. И положили в украинскую землю вообще непонятно за что, почему, почему. И это же не первые, не последние. Это будут еще, еще, еще. И британцы выделяют нам несколько сотен. То есть явно виден смещение акцентов на поражение, высокоточное поражение ближней тактической зоны. И это означает, что расчеты орудий, КСП батальонов, командные пункты бригад полков, любая машина, которая движется там по месту, комплексы ПВО бригадного уровня, да, артиллерия, это все непосредственно будет под угрозой ударов. Это тяжелая история. Это начнет скоро напоминать то, что творилось в армяно-азербайджанском конфликте в 2020 году, когда любое жужжание в воздухе приводило к тому, что начинались разбегаться расчеты про пехоту и так далее, и так далее. Это очень положительная вещь. Мы явно, так это, как это сказать, Химарса подрезают под коленную жилу российской группировки, а вот эта вся управляемая, да, они будут просто как молотком бить по гвоздям, забивать, как это, гвозди в крышку гроба в тактической зоне. Это очень печально. Это вот, значит, сначала это внезапность, она очень сильно бьет по мозгам. Сидишь, никого не трогаешь, вдруг сверху прилетело. Потом это превращается в боязнь, просадку морально-волевой составляющей. А потом это и техническая невозможность осуществлять плановые действия. Только выкатилась артиллерия, по ней прилетела сразу, по крайней мере, на тех направлениях, где будет активно применяться. Только ПВО вышло, сразу влупили. Только командная машина или машина связи развернута, сразу прилетела. Но это невозможно управлять войсками в такой ситуации и применять их полноценно. Вот ровно к этому мы и ведем. Плюс снаряды артиллерийские управляемые, которых тоже приехала мама дорогая и еще приедет. Ну, примерно тут все движется.
Ну, смотри, CNN, ссылаясь на представителя Пентагона, заявила о том, что РФ отправила на войну в Украину почти 85% своих вооруженных сил. РФ собрала для этого свой военный контингент из других районов страны и по всему миру. Ну, вот смотри, ты называл цифру до 150 тысяч, если суммарно то, что сейчас находится на территории Украины. Ну, может, чуть меньше, может, чуть больше,
ну. Наверное, ну, 135-150 считается где-то.
Хорошо, ну будем считать до 150. Может, 135, может, 140.
Да? Ну, жаротируется.
А означает ли это, что по сути, с учетом перемолотого, значит, это 85%, то есть остается каких-то несчастных 15% от этой суммы. Но это где-то там 20-22 тысячи. То, что остается.
Это надо правильно понимать, они все побывали.
Давай.
Смотри, 18-ю сахалинскую пулеметно-стрелковую дивизию не трогали ни во время войны в Афганистане, не во время войны в Чечне. Она не выезжала туда. Она держала свой особый район обороны. Слишком большая специфика. Сюда ее привезли и задействовали. Это вообще нонсенс. Ее 45-го года никто не трогал. Ни в один вариант. Там, даже когда создавали ударными темпами укрепрайоны на китайской границе, куда загнали 4 или 5 армий, срочно, их не трогали. Они так и не покинули Сахалин. В этой войне они покинули. Все здесь побывали. Многие части уничтожены по 2-3 раза полностью. Почти потеряли личный состав и заново набираются. Вот, поэтому они все побывали. Сейчас находятся 85. Ну, понятно, что надо охранять какие-то районы, как это в Российской Федерации от Калининграда до Сахалина, хоть какими-то частями, правильно? А во-вторых, как бы, ну, многие на ротацию выведены. Российская армия вторглась 8 из 10 полевых армий сюда сразу. Первоначальной группировкой, потом дотащили 2 оставшиеся. И с тех пор много раз прокрутились. И там уже все эти, когда в 200-ю бригаду корабельный состав призывают, в качестве личного состава, меры по скрытой мобилизации, там уголовнички, которые пошли, это признаки, мягко говоря, острого неблагополучия. Поэтому, я говорю, многие подразделения уничтожены по 2-3 раза. Ну, точнее, как уничтожены. Потеряли боеспособность, выведены, восстановлены. Напоминаю, что потеря боеспособности – это 40-60% потерь. Для того, чтобы вывод сохранился. Ну, то есть, история весьма печальная. Это не то, что... Не надо понимать, это как 85% заехало, хотя это колоссальная цифра, катастрофическая для российской политики. Но а остальные типа сидят нетронутые, все тут побывали. Это просто сейчас 15 находится на территории России. Оно и понятно, надо же хоть что-то иметь, там, какие-то резервы, восстановления, как-то охранять, оборонять. Но то, что 85 запихнули сюда и не имеют никакого успеха существенного, это приговор.
Так, понятно. Вот смотри, много вопросов. Сегодня повод нашелся, не знаю, как ты прокомментируешь, относительно лишения гражданства. Сегодня Геннадия Корбана, он вроде бы возглавляет Днепре территориальную оборону, я деталей не знаю, но вот его не пустили как бы в Украину. И вот по этому поводу масса вопросов, ну, как обычно говорят, не зададите, будете обходить острые вопросы. Вот, нет, мы лучше поговорим об этом. Там вроде как есть какой-то из указов президента. То ли он есть, то ли нет. Ничего не понятно. И нескольких лиц, в числе Коломойского, Рабиновича и так далее, вроде как лишили украинского гражданства. Я так понимаю, под предлогом закона о гражданстве относительно наличия у них иных гражданств, которые закон, в общем, препятствует украинский. Вот по этому поводу есть какая-то
информация? Закон у нас специфически выписан. Он не запрещает, но и не разрешает. Такая. То есть он не доведен до строгости, когда запрет существует на гражданство, но формально не разрешает. Я не знаю, я жду комментарии соответствующих органов.
Как то есть информации нет официальной или какой-то
полуофициальной? У меня есть неофициальная, но учитывая, где я работаю, заряжать мозги зрителям неофициальной информации, это было бы неправильно. Слишком высока ответственность за слово. Принцип «не навреди». Я думаю, что прокомментируют соответствующие органы, объяснят, что, почему и как это было проведено, зачем и почему, какие основания были и так далее. А народ не останется без объяснений, я уверен.
Людям все расскажут. Если отвлечься от фамилии, вот это находится в русле, продолжаясь, деолигархизации компании, да, ну, то есть политики, или это, ну, что-то иное, там, не знаю.
Это может быть комплексное мероприятие. Я думаю, что послушаем, да, заявление официальных властей. Не внештатных советников, а официальных властей. Пусть они скажут.
Так, значит, тоже вопрос из чата. Пишут о Никополе. Что-то там случилось, есть погибшие и так далее.
По Никополю бьют уже.
Обстрелы. Что случилось?
По Никополю бьют уже больше недели. Бьют неизбирательно, реактивную систему залп огня типа «Ураган». Бьют через Днепр. И это город так условно напротив Энергодара. Угу. Вот, бьют просто по жилым кварталам, ничего не разбирая. Да, там гибнут люди раненые. Ну, потом что-то случается в Энергодаре, на Запорожской и так далее в ответ. И расчет тут очень простой. Они пытаются убивать наших гражданских, убивают, мы уничтожаем их военных. И это будет продолжаться, и будут больше гибнуть российских военных, пока они не одумаются, они перестанут бить по городу, который не представляет никакого военного интереса, является проекцией просто чисто их мести за потери, за неуспех. Вот, и попытку отвлекать наши войска, силы и средства. Но мы отвлеклись, теперь трупы некуда складывать. Как бы там еще будет, если будете продолжать бить, или вы думаете, что так нас можно безнаказанно расстреливать. Мало, добавим. Добавим, ребята, вы же можете не сомневаться. Кстати, о птичках. В Сенат внесена резолюция о признании действий Российской Федерации в Украине как геноцида. Угу. Вот, она была внесена еще вчера, как бы нам вчера не сказали. В резолюции поддерживаются международные криминальные расследования, трибуналы для того, чтобы привлечь к ответственности военнослужащих Российской Федерации, политического руководства Российской Федерации за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Основные две линии, две шпалы, по которым две рельсы, по которым этот поезд поедет, это как раз неизбирательная стрельба по мирному населению, уничтожение. И угон людей, наших граждан, угон в Российскую Федерацию, включая детей, взрослых и так далее. И ну, мы же понимаем, что при современных средствах контроля это все очень плотно документируется. Стало известно, стало достоянием. Первые Сегодня Смирнов, замглавы офиса президента, по юридическим вопросам, он заявил, что первый результат он ожидает спустя где-то 3 месяца. Вот. Это значит, что кого-то первого уже, обвинительный акт может поступить уже в Международный суд в Гааге. Есть соответствующее, напоминаю, есть соответствующее криминальное расследование Международного суда ООН, а есть еще суд в Гааге, и туда может поступить в течение 3 месяца первое обвинение, причем предъявленное, оно могут быть сразу высокопоставленным российским военным, либо представителем военно-политического руководства Российской Федерации. Угу. Горюшко какое, да?
Да,
эта петля затягивается, она наброшена, и она затягивается.
Вот смотри, президент Украины Зеленский дал Wall Street Journal, дал интервью, сказал новые цифры по потерям Украины, что сейчас теряется около 30 человек убитыми в день, в сутки, 250 ранеными. Помнишь, мы с тобой говорили, да, прежде называлась цифра 100-200. Он повторил ее в период активных боев, май-июнь. 100-200 человек гибло в Украине, украинских военных.
Ну, да, я могу сказать, что самые крупные единоразовые потери в зоне ООС с начала конфликта, ну, тут в зоне Востока, по где-то конец апреля были, по-моему, 100 человек в день, это было 2 или 3 раза. В основном 20-30 человек гибло, но это только там была Харьковская область, Киевская еще и так далее. Потом я поговорил, да, что от нас отвернулась военная часть, и так бывает. Вот, плюс мы попали в ситуацию, когда мы просели по средствам вооруженной борьбы, в первую очередь по боеприпасам, орудиям и так далее. Российская армия как раз нарастила усилия, обогнала в этом смысле западную военную помощь, пока они принимали решения, пока искали, пока представляли. И у нас было где-то 1,5 месяца, это с конца апреля, со середины апреля, даже 2 месяца, наверное, по началу июля нам было крайне тяжело, крайне. Это словами не описать. Да. Тут сотни тонн снаряда вываливаем мы каждый день на наши позиции. Президент сегодня назвал цифру 15-20, а мы в ответ 2-3, но он скорее имел в виду на направлении главных ударов. Как мне кажется, ему эти цифры дали. Вот, потому что в целом было бы 45 по 60 иногда, ну, если по всей линии фронта брать, да, там за И когда ты можешь в ответ выстреливать 6 против 45, то это как бы не очень способствует. И, конечно, на это приходились и тяжелые потери. Но это слава украинской пехоте преимущественно. Или всем, кто действует как пехота, десантники, морпехи. Потому что устоять под таким валом в течение 2 месяцев, это, да и сейчас там не сильно сладко, честно говоря, хотя намного лучше, это сделает честь любой армии мира. Ну, просто в пантеон славы можно носить сразу. И были участки, когда днями, целыми днями, сутками напролет по 15-13 часов обстрелы были. Непрерывно. Тяжелым это 152 миллиметра, это же не шутки. А вот, авианалеты и так далее. Пехотинцы с автоматами в руках держали позицию, не уступали. Это мы тут наработали на пантеон военной славы на 300 лет вперед. Как бы на все-все. И да, чтобы не говорили про Химарсы, реальное, это вот напоминает, в бой идут одни старики, помнишь, что там первая эскадрилья, вторая эскадрилья, и Быков сказал, что на самом деле там распишется первый рядовой пехотный Ваня, да, потому что и по праву. Так вот я как пехотный офицер, я имею честь принадлежать двум сообществам, я военный разведчик и я пехотный офицер по образованию и по службе в том числе. Могу сказать, что звания выше, чем украинский пехотинец, не существует военного. Потому что то, что делают наши, и в обороне, и в наступлении, это выше всяких похвал. Это просто сделать честь любой армии мира. Вот оно в пантеон всех героев входит сразу. И я напомню, что когда тут кричали, что Чингар разминировали, сдали без боя, там батальон лег наших морской пехоты, не пропуская, при том, при соотношении сил там чуть ли не 1-30, они знали, что никто из них не останется в живых, и никто не отступил. Защищали перешейки. А чем это не 300 спартанцев? Скажите, пожалуйста. А морпех, который в Геничинске знает, что российские войска вот прорвались на оперативный простор, сейчас идут к мосту, он понял, что он не успевает его заминировать, подорвал вместе с собой. Молодой пацан. И таких, или там срочники Национальной гвардии, или курсанты института Харьковского, которые пошли на этот самый, останавливать российские танковые колонны. Пацанвага, это ж чем они отличаются от кремлевских курсантов, там, да, или от всех остальных, которые легли все под танки, но остановили, не дали пройти танкам даже окружную Харьковскую. Или летчики, которые летали в Мариуполе, или те, кто воевали в Мариуполе, держали оборону под трехтонными бомбами. До таких случаев переписать, не переписать. Но пехота, которая не отдала родную землю и не отдает под 15-часовыми обстрелами, сутками напролет, неделями напролет, это я скажу, что я не могу такого военного примера найти даже в Первую мировую. Потому что в Первой мировой был относительный паритет сторон. Мало можно припомнить место участка, где кого-то расстреливают, а он не может отвечать. Обычно это взаимно. А мы 2 месяца просидели в ситуации, когда нас выносили в ноль, а отвечать было практически нечем. И все делала пехота. Она пережидала штурм, отразили, опять прилеты, прилеты, авиация, прилет и так далее. Артиллерия бомбили в ноль, никто не ушел. Есть подразделения, которых перемешали с землей нашей, никто не отступил. Поэтому ну, вот это война этим сделана. Это. А теперь потом пехота пойдет вперед, вот она уже пошла. В этом котле под Великопольем окружены славные российские десантники. Это же не абы кто. Как бы, да? Вот, их там делает украинская пехота. И это не последний котел. И эту войну выиграет украинская пехота. Вместе со всеми. Летчики наши, да за кого не возьмись, артиллеристы. Вот кого не возьми, они просто вот, все молодцы. То, что делает наша ВВС, это просто. Не знаешь, как хвалить. Я бы хвалил непрерывно всех и вся, потому что то, что наши исполняют, это, конечно... Я немножко знаю военную историю. Я немножко военный сноб. У меня очень высокие требования военные. Ну, к самому себе, в первую очередь. Но то, что наши исполняют, это просто это снять шляпу и стоять по стойке смерти.
Так, 410 тысяч нас смотрят. Больше 130 тысяч поставили лайки. Напоминаю. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, распространяйте этот эфир, ссылки на него, все 410 тысяч, пожалуйста, распространяйте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Подписывайтесь на канал Алексея Арестовича, в описании к этому видео, по его имени, проходите, нажимаете, попадаете на канал, можете подписываться там и смотреть там тоже видео. Смотри, ну вот такой последняя тема, почему я ее затронул, тут, конечно, в чате об этом пишут. Израиль нанес по заводу по производству БПЛА, вроде как иранскому, в Дамаске удар. Вот в каком контексте это надо рассматривать? Смотри, Путин нанес визит в Тегеран, и там шел разговор именно о беспилотниках, которые публично заявили, что отказаны в их предоставлении иранской стороны. Опять же, мы толком не знаем, отказано, не отказано. И одновременно с тем, ты знаешь, ну там изменилось правительство, так сказать, в Израиле, и, скажем так, в лучшую сторону. В лучшую сторону.
Но оно не изменилось просто еще, там же кризис.
Еще нет, но пока...
Временно министр... исполняющий, да.
Да, и временно исполняющий министр иностранных дел. Ну, посмотрим. Во всяком случае, взяли и закрыли Сахнут, еврейское агентство в Москве. Это такая организация, которая помогает репатриации. Но это не значит, что там евреи не будут репатриироваться из России, но... Это, конечно, такое знаковое событие.
Недружественный шаг.
Недружественный шаг, он вызван как бы реакцией, видимо, Москвы. Да. То, что ей что-то не нравится.
Ну и там Хаменеи же сказал, что ему понравилось антиизраильское...
Понравилось, да?
Ну оговорки, хорошо. Оговорки Путина. Нет, оговорки Путина он сказал. Он народу отчитался, что Путин сказал несколько антиизраильских таких месседжей.
Ну то это как бы вариант-то понятно. Да. Вот, Ирану в этом все терять нечего, а вот как бы в контексте кампании можно предположить, что это как-то могло быть, я не утверждаю, связано с тем, что эти беспилотники иранские могли попасть в Россию и появиться в Украине. Такое может быть?
Ну, у нас же есть такая, в Украине такая странная интересная история, когда одни и те же люди восхищаются Израилем, пытаются приводить их в пример, с другой стороны обвиняют его в том, что он до сих пор все не вынес в нашу пользу. Там, да? Израиль находится в очень сложном положении, но вот такие вещи, они показывают, что то, что я всегда говорил, что когда Израилю понадобится, у него рука не дрогнет. Ну, вот не дрогнул. А связано, сколько это связано с украинским конфликтом, сложно сказать. В любом случае, если у Ирана стало на один завод по производству беспилотников меньше, то это хорошо. Тем более, что рейсы иранские, военно-транспортная авиация и российские, они замечены из России в Иран.
Ну вот говорят, пишут, об этом чуть ли не 20 судов вылетели.
Ну да, то есть, ну тут такая история, как бы, да. Я верю в Израиль. Все, что иранского будет появляться в Сирии, оно, его ждет судьба, да, примерно этого завода. Я думаю, что они в первую очередь заботились о том, что Хизбалла не получила такие беспилотники, тем более у них был пример недавнего налета на газовые израильские вышки беспилотников, они там сбивали, поднимали самолеты там, и так далее. Но косвенно это и нам польза. Меньше беспилотников Хезболлы в Сирии, меньше продадут россиянам или отдадут, если что. Потому что Хезболле что же нужно давать что-то. Да, доцаревалась, да, Россия при Путине, что надо у Ирана просить, который под санкциями просить беспилотники. Молодцы, ребята.
Об этом мы уже все сказали, тут уже ничего не добавишь. Так, смотрите, ну мы как бы повестку сегодня исчерпали, у нас завтра же есть эфир, правильно? Завтра суббота.
150-й день святое.
150-й день святое, значит, завтра 22 часа у нас будет эфир, а вот сейчас несколько очень важных сообщений. Значит, кота мы уже показали, давайте сейчас посмотрим, наш проект благотворительный подошел к кульминации. Ну, в общем, случилась такая история. Вот перед вами Facebook Ярослава Алексеева. Вот, убили его в Виннице супругу. Она была музыкантом. Он сам тоже, по-моему, музыкант. Сейчас во Львове. И вот сын. 7 лет ему. Мальчик Роман Алексеев. Давайте вот посмотрим. Тут сюжет они делали. Алексеев, да. Ну вот, вот он, сильно обожженное тело. Вот мама, вот он. Ну, в общем, они попали под ракетный этот удар по Виннице. Вот. И, собственно, мы решили им помочь и перевести средства семье Алексеев. Значит, теперь отцу и сыну. Сын ждет операции.
Там, у нас просьба контакты дать нам.
Да, если можно, кто-то знает. Потому что Facebook-то Facebook'ом, а как связаться с отцом и передать средства. В общем, наверняка нас из Львова смотрят.
Да, пожалуйста, да, пришлите мне или Марку в личное
сообщение. Да, посодействуйте. Да. Нам нужен телефон, чтобы
переведем,
с Ярославом. Да, и мы переведем сразу.
Мы всех людей до сих пор находили благодаря вашей помощи, уважаемые зрители. Пожалуйста, так и помогайте, помогайте дальше.
Да. Вот, так что вот такая... Это как раз средство от мерча, от магазина в Украине. Я напоминаю, мы продолжаем там реализовывать вот эти майки с Фейгин Лайф, Фейгином Арестовичем. Так что, пожалуйста, участвуйте в этой благотворительной акции. Ну и все средства, которые скопятся, вот мы сейчас начинаем перечислять. Уже появилась такая возможность. Ну что же, тогда всем спасибо и завтра увидимся в 22 часа.
Да, завтра. Спасибо всем.
Все, спасибо, Алексей. Спасибо всем зрителям.
До встречи, до завтра.
Да, до завтра.